Следующий стих 4. 295 страница, 6 глава. Звучит так. Еда хинен дриярд хишу, накармас анушад жате, сарва санкалпа саньяси, йога рудха стадучате. Переводится так. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда полностью избавившись от материальных страданий, материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Продолжение третьего стиха, который мы изучали на предыдущем занятии. Развивается дальше идея совершенства жизни. На прошлом занятии мы говорили, что, в принципе, любовь к Богу называется совершенством жизни. И у совершенства должны быть какие-то признаки. Должны быть какие-то признаки этого состояния, потому что, в общем-то, как-то необходимо диагностировать это состояние сознания, иначе каждый встречный будет говорить, что он, в принципе, совершенен. Что мы встречаем, в общем-то, на каждом углу? Человек говорит, зачем мне совершенствоваться, я и так, в общем-то, венец природы, или как это называется? Да, там, венец творения, в общем, такой плохо пахнущий, растрепанный, с несварением и коликами в печени, с геморроем и искривлением позвоночника, венец творения, так сказать, все забывающий, ничего не помнящий, но зато возомнивший о себе Бог знает что. Поэтому нужно, в общем-то, понять, о чем идет речь, что должно быть, в общем-то, в этом совершенстве, то совершенном, собственно говоря. Совершенная прическа или совершенная одежда, совершенное здоровье, о чем вообще идет речь. Поэтому в этом стихе даются некоторые, в общем-то, направления, мышления. То есть есть признаки, по которым можно вот это некоторое совершенство жизни отличить от других состояний. Других состояний сознания. Говорится о том, что совершенство жизни дает такое внутреннее удовлетворение. Такое внутреннее удовлетворение, что человек перестает искать чувственной радости. Низменной чувственной радости. Перестает искать чувственное удовольствие и отказывается от любой эгоистичной деятельности. Буквально кармической деятельности. То есть йог объясняется в этом стихе, еще не достигший этого уровня, вынужден механически подавлять себе грубые материальные желания. То есть они к нему приходят, он понимает, что это глупости, он вынужден подавлять их. Он вынужден заставлять себя не делать глупости. На стадии совершенства не возникает желания делать глупости вообще. Вот в чем разница. В этом разница. То есть один подавляет себе желание совершить глупость, к другому они просто не приходят. Они просто не появляются. Они просто не вызывают интереса. Даже если они появляются, да, так сказать, в трактатах говорится, что глупости приходят в ум даже совершенной личности. Но деятельность совершенной личности настолько высока, что он даже не замечает, как это приходит. Он даже не замечает. Где-то там что-то пришло, что пришло, где пришло, какая ерунда пришла. Он даже это и не замечает. И не замечает. То есть у него даже сознание не замечает, когда в него приходит глупость. Ну, пришла, ушла, там, тут там пришел. То есть не замечает. Он занят своим делом. Как когда, в общем-то, мы сосредоточены на каком-то важном действии, мы не замечаем, что происходит вокруг. Мы не можем этого заметить. Не замечаем. Что-то там происходит, да, но нас это не интересует. То есть на первых этапах, на первых ступенях этой лестницы йоги, которую мы разбираем в этой главе, глава, в общем-то, разбирает все ступени этой лестницы, мы должны бороться с теми желаниями, глупыми желаниями, которые появляются в нашем сознании, пока не достигаем высших ступеней этой лестницы. Вот в этом принцип. Даже в народном фольклоре остались воспоминания о подобных уровнях сознания. Правда, уже мало кто помнит, о чем идет речь. Да, мне рассказал один человек, напомнил эту поговорку: «Ни свое, ни жалко». И один специалист мне рассказывал, что современный человек думает, что она означает наплевательское отношение к чужой собственности. А в действительности это очень глубокое, древнее, в общем-то, высказывание. Историческое значение совсем другое. Поговорка зародилась в среде сельских жителей и означала, что все в этом мире принадлежит Богу. Поэтому, когда русского крестьянина простили чем-нибудь поделиться, он так отвечал: «Ни свое, ни жалко». То есть он имел в виду, что эта вещь, которую вы просите, принадлежит не мне. Это не мое, это все Бога. Поэтому что я буду о ней жалеть-то, собственно говоря? И тут и вопроса нет. «Ни свое, ни жалко». Вот она такая крестьянская йога. Простая русско-крестьянская йога. «Ни свое, ни жалко». Это не то, что, так сказать, совхозную собственность утащить, там, трактор разобрать. «Ни свое, ни жалко, когда у тебя просят». Нужно сказать: «Ни свое, ни жалко». То есть поменялось значение, так сказать. В этом один из признаков нашего времени. Значение даже возвышенных вещей теряется. Теряется, уходит. Да, конечно, все принадлежит Богу. А значит, все может быть использовано в процессе йоги. Все может быть использовано в процессе возвышения. Гнев можно направить на борьбу с глупостью. Человек должен гневаться на свое желание совершить глупость. Не должен гневаться на то, что другие совершают глупость. Этот гнев бесполезен. Когда мы гневаемся на себя за то, что у нас появилось желание совершить глупость. Это гнев в йоге, йога гнева. Йога гнева, очень полезное использование этого опасного явления. Йога гнева. Вожделение трансформируется в благотворительность. Когда мы в действительности заботимся о других. Что-то даем возможность, в общем-то, как-то поддержать какую-то другую личность в трудные периоды. Жадность трансформируется в желание слушать о истине. Это правильное проявление жадности. С жадностью слушать. Тут же меняется само значение этого слова. То есть йога, в принципе, это желание научиться все задействовать в духовном развитии. Это есть йога. Йога – это умение все задействовать в росте. И чем больше у меня это получается, тем на более высокой ступени этой лестницы я и нахожусь. В принципе, то, с чего мы начали. Это размышление. Если что-то мне не получилось посвятить самоосознанию, значит, эта деятельность пропала зря. Так объясняется в Бхагавад-гите. Если что-то мне не получилось задействовать для развития, эта деятельность бесполезна, она аннулируется. Она аннулируется. То есть, если я не сделал шаг вперед, все аннулируется, теряется. То есть, все, что бы мы ни делали, должно вызывать в нас еще большее желание идти вперед. Еще большее желание понять истину. То есть, процесс должен быть направленный. Направленный. Иначе результат просто теряется. То есть вот этот вот путь к истине, путь к Богу, это путь жертвенности. Есть три типа жертвенности. Когда я всем жертвую ради себя самого, это жертвенность в невежестве. Самая низкая деятельность в этом мире, конечно, некрасивая. То есть такой человек становится героем в среде негодяев. Молодец, он добился своего, он всем наступил на голову, он продал все, он продал всех. Вот это вот человек нашего времени. Он добился своего. Да, от него отвернулись все. Но он добился своего. Герой среди негодяев. Вот это да. Жертвенность ради других – это деятельность страсти. И очень уважаемо в мире материальном, среди богочестивых, культурных личностей. То есть уже почет выше качества. Уже уважают, вот, да, меценат, боготворитель, спонсор. Спонсор. Правда, уважают ровно столько, пока жертвенность продолжается. То есть спонсоры любят, пока он деньги дает. Перестал давать деньги, уже все забыли о спонсоре. Поэтому страсть, уважение заканчивается. И жертвенность ради духовного развития, ради истины поднимается как минимум в благость. И такого человека почитают среди мудрецов, почитают среди йогов. И эти три уровня. Три уровня. Три ступени таких, в общем-то, глобальных. Три ступени. Можно привести еще одну классификацию. Она сейчас будет немножко такая поступенчатая, поэтому кто может записывать, а кто не может, попытайтесь понять. В этом мире есть два вида людей. Описывает это Бхагавад-гита так. Есть страстный человек и свободный от страстей человек. Буквально так классифицируются два типа людей. И свободные от страстей бывают нескольких видов. Буквально трех. То есть знающие, незнающие и средние. А страстные люди могут быть двух типов. Это глупые и хитрые. Такая, в общем-то, полный разбор проводится. Уж кто как себя идентифицирует, вы уж сами разбираетесь. Хитрость имеет два вида. Есть хитрость, основанная на трактатах, на мудрости, да, на священных писаниях. И есть хитрость, проистекающая из ума, то есть внутренняя хитрость. Но и ум еще бывает двух видов заодно. Привязанный к миру и непривязанный. И сейчас я немножко расскажу об этой классификации. А страстный человек, то есть ведет простую мирскую жизнь, постоянно ищет разнообразные наслаждения, то есть это поиск наслаждений. Он их ищет везде. Новый журнал, новое кино, новая статья, новая книжка, новый друг, новая еда, все новый сыр. Еще что-то, то есть он ищет, то есть страстный человек. И правда это приводит к последующим страданиям, потому что, так сказать, нашел, потерял, купил, а оно невкусное. В чем-то сказать нонсенс этого мира, что он постоянно с какой-то, как мы говорили, вот таким, с каким-то таким, с какой-то внутренней ловушкой. Во всем есть какая-то вот такая подоплека нехорошая. То есть, получив богатство, получив там детей, жен, почет, победу, он испытывает наслаждение. То есть, когда он что-то получает, он испытывает великое наслаждение. Это страстный человек. А не, если он этого не получает, он испытывает мучительные страдания. То есть, вот это признак. Получил, обрадовался, потерял, огорчился. И такой человек, соответственно, что делает? Он постоянно ищет средства к достижению своих наслаждений. То есть ему что нужно постоянно? Деньги. В реальности ему постоянно нужны деньги. То есть это страстный человек. Потому что надо же как-то свои желания, наслаждения осуществлять. Поэтому это такой поисковик денег. Деньги. Ищет деньги. Поэтому что? Тяжело трудится. А если кто-то чинит ему препятствия на его пути к наслаждениям, эта личность определяется им как враг. Это враг. Тот, кто мешает мне получить наслаждение. А я за него уже заплатил. Я уже нашел деньги на это. То есть если вечером там выключают свет в каком-то доме, то все жители этого дома, они в жутком гневе набирает номер телефона ЖЭКа и страшно орут, что они заплатили за свет, и по какому праву сегодня света нет. И жутко ругаются, сильно кричат, так сказать, потому что они налоги заплатили, якобы, за наслаждение. Это страстный человек, в общем-то. А, соответственно, предоставляющий наслаждение является другом. Предоставляющий наслаждение является... Третьим будешь — буду, друзья. Это уже друзья сразу же. Соответственно, для отрешенного человека, да, мы берем другого, для нестрастного, для того, кто погружен в себя, счастье — это нечто другое. То есть счастье — это успокоение, счастье — это уединение, счастье — это медитация, счастье — это изучение. Изучение. И страдание для него — это упоминание о мирских делах. Страдание для него — это упоминание о страсти, упоминание о этом поиске. Это для него страдание. Когда ему об этом говорят, его начинает, в общем-то, коробить. В общем-то, его начинает потрясывать немножко. Так ему трудно становится об этом слушать. Поэтому две этих категории не могут друг друга понять. Когда один начинает говорить, другого трясет. Когда другой начинает говорить, другого трясет. В общем-то. Поэтому им лучше не разговаривать, в принципе, на эту тему. И у него тоже есть свои враги. Свои враги, описываются эти враги, это страсть, это гнев, это вожделение, другие полчища, то есть у него внутренние враги. Если у страстного человека внешние враги, то у контролирующего себя человека внутренние враги. И те, и другие борются. Весь вопрос, кто с чем. Поэтому также можно определить, в каком уровне сознания я нахожусь. Если у меня внешние враги, я с ними борюсь, значит, я страстная личность. Если у меня внутренние враги, я с ними борюсь, значит, есть какая-то надежда, что я стою на пути духовного развития. Слабенькая, но есть. То есть, каких врагов больше, внешних или внутренних? Скажем так, будет правильнее. Если внутренних больше, чем внешних, значит, я потихоньку движусь в сторону развития. Если внешних врагов больше, чем внутренних, значит, я еще, так сказать, член Всемирной организации поисковиков счастья. Несколько миллиардов людей, так сказать, с великой активностью каждый день по 24 часа ищут счастье. Оно где-то спряталось. И причем все думают, что оно где-то в каком-то другом месте. Что там, где они ищут, просто его нет. Поэтому надо в каком-то другом месте поискать. Что какие-то хитрые люди где-то в этом мире собрались, нашли счастье, никому об этом не говорят. Надо просто у них отобрать, и все. Так возникла идея, в принципе, коммунизма. Да? А его верный друг, говорится, такого контролирующегося человека или отрешенного человека, удовлетворенность, и этот друг никогда его не покидает. То есть в этом принцип отрешенности. Отрешенность приводит к удовлетворенности. И этот друг остается с ним, пока тот сосредоточен на духовном, пока тот сосредоточен на своем пути развития. Также мы должны понять здесь, раз мы начали классификацию эту разбирать, которую дает Бхагавадгита, сам путь отрешения, мы говорили, путь отречения или путь духовного развития идет через изучение истины. И поэтому необходимо понять методики изучения, методики, способы. Изучение истины включает в себя несколько способов. Несколько способов, которые описываются в ведической литературе. Конечно, у них, в общем-то, разные результаты, разные значения. Сейчас мы просто их перечислим. Потом мы будем еще с этим сталкиваться, будем разбирать. Первый называется пратьякша. Пратьякша – это изучение предмета с помощью чувственного восприятия. С помощью чувственного восприятия, в общем-то, посредством ощущений. Ощущение. Насколько это, в общем-то, точный метод анализа информации? Не очень точный. Почему? Потому что, как мы видим, само по себе восприятие, оно зависит от внешних условий. От внешних условий. Оно зависит. Оно зависит. То есть, один человек так все воспринимает, другой человек по-другому все воспринимает. Я так чувствую, а я по-другому чувствую. Кстати, о вкусах не спорят. Метод даже на еде не работает. Метод даже на еде не срабатывает, на чем-то простом. Один говорит вкусно, другой говорит нет. Знаете, то есть пратьякша, это есть метод, да, это метод, факт. То есть мы что-то чувствуем, да, но метод очень ограниченный, потому что это для меня как-то что-то дифференцирует, но уже для всех это уже не метод. Для всех это уже не метод. Я говорю, морковка самый вкусный овощ. И все. И тут же начинается сомнение, ну как это вкусно? Нет, не морковка самый вкусный, кто-то мне скажет. То есть уже, видите, включается некоторая, в общем-то, неточность. А уже если мы какой-то прибор применяем к своим чувствам, то есть сами чувства не способны получить полную информацию, необходимо прикрутить что-то. Например, мы не можем увидеть планету или не можем увидеть микроба. Необходимо что-то прикрутить. Или телескоп, или микроскоп. Уже, соответственно, включается искажение самого прибора. И у прибора всегда есть какая-то погрешность. То есть такая истина с погрешностью. Истина с погрешностью. Нет стопроцентного прибора. Его просто в природе не существует. В природе, ну, вообще не существует нулевой погрешности. Этого просто нет. Всегда есть какая-то погрешность. А значит, это уже истина-то назвать нельзя. То есть истина, в принципе, это нулевая погрешность. У прибора нет нулевой погрешности. Плюс еще туда смотрю я, одна сплошная погрешность. Все это вместе, в общем-то, протягшу сводит на самый простой уровень изучения. Такой детский, знаете, нашел, в рот засунул, попробовал, мама сказала, плюнь, понял, гадость. Все, ну, что делать? И так мы что-то пробуем. Вот. Очень рекомендую даже на еде не экспериментировать за рубежом. Потому что что-то можно такое попробовать, что потом неделю, так сказать, осознавать последствия протягши этой методики. Первый способ, да, разобрали. Второй называется анумана. Анумана, в общем-то, это логические выводы. Логические выводы, которые включают в себя индукцию и дедукцию. Мы не будем сильно в это вдаваться. А сам принцип нам знаком. Если что-то можно логически доказать, также можно логически это и опровергнуть. То есть тут появляются логические ловушки. Так как метод основан на заключениях, то заключение всегда можно развернуть. Всегда можно развернуть, поэтому есть логические приемы разворота, петли и так далее. Я не буду сейчас это разбирать, вы это должны были изучать в институте. Все обычно это входит в стандартный первый год обучения, поэтому всем это знакомо. Сам принцип, что тут возникает, в общем-то, опять-таки односторонняя доказательность. Если я что-то логически обосновал, другой человек запросто может это логически опровергнуть. Абсолютно спокойно. Если я привел 100 доводов, то это может привести 101. Никакой проблемы. Поэтому анумана, да, это способ познания. Можем логически рассуждать, там радостно читать Шерлока Холмса, там смотреть Агату Кристи. Но в доказательстве истины всегда в этом случае возникает проблема, потому что кто-то может все опровергнуть запросто. Опровергнуть. Есть третий способ, который нас в действительности интересует, и который мы занимаемся, этот способ называется шабда. Шабда – это постижение истины через обращение к откровению. К откровению, то есть к знанию, которое исходит от самой истины. Шабда. Обращение к знанию, исходящее от самой истины. Откровение, то есть священный трактат или святая личность. Откровение. То есть откуда можно получить истину? Только от истины. От неистины невозможно получить истину. Поэтому есть откровения. Благо они даны, так сказать, пожалуйста, сколько хотите. Откровения. И, в общем-то, этим способом мы и пользуемся. То есть мы берем трактат, да, и пользуемся им как откровением. То есть мы не выводим пратьякшу, что я вчера почувствовал, что истина где-то рядом. Мы не вводим ануману, то есть не пытаемся логикой вывести какие-то системы. Мы используем именно, в общем-то, шабду. Шабду, то есть мы берем конкретный стих, но зачитываем его и обсуждаем. Вот какая она истинно интересная. Ничего себе. То есть это называется шабда. Нужно знать еще два способа дополнительных. Они также есть. То есть эти три основных, есть еще два. Дополнительные используются упамана. Упамана буквально переводится как сравнение. Тоже способ, мы им пользуемся, да? Особенно в народной речи. Метод объяснить, что это за человек. Так, обычно почему-то сравнивают с животными. Упамана позволяет понять изучаемый объект по его сходству с другими явлениями. Понятно, да? Народный способ, в общем-то. На самом деле он имеет глубокое научное значение. Потому что если мы знаем что-то очень хорошо, если нам что-то известно, мы можем сравнить с этим неизвестное и понять, к чему это все относится. К чему это все относится? В общем-то, а классификация по этому методу? То есть мы говорим, там парнокопытный, понятно. Такой же, как другие парнокопытные. присут классификации, такой метод, в общем-то, применяем. Или, например, мы говорим, материальный мир – это кривое отражение мира духовного. Понятно. Понятно, что уже не полностью противоположное, а понятно, тоже отношения, тоже любовь, тоже дружба, тоже какие-то ситуации. То есть уже можно что-то понять, да? Упаману в основном использовали ученые из школы Ньяя. Кто знает, тому радостно, кто не знает, тот просто запомнит. Ньяя есть такая школа, философская школа Ньяя. А первые три относятся, в общем-то, к школе вайшнавизма, которую мы изучаем. Вот это, ну, четвертый относится к школе Ньяя. И также известен способ Архапатти. Архапатти буквально это переводится как предположение. Вот тоже народный, да? Традиционный народный метод. Архапатти. Приходите домой и говорите, какой ты Архапатти? Предположение, с помощью него можно сделать выводы о неизвестном, анализируя известное. То есть, например, если он не работает, значит у него есть деньги. То есть мы анализируем известное, делаем предположение. Что-то он не работает, значит деньги, наверное, есть. Да? Или там муж богатый, да? Или там с папой, мамой живет. То есть можно сделать какое-то предположение. Зная известное, можем проанализировать и неизвестное. Неизвестное. Вот этот метод используется последователями школы Мимансы. Мимансы есть такая школа тоже. Вот можете идти, так сказать, беседовать с любым логиком, ему будет интересно послушать эти разные способы философских научных исследований. И все эти способы можно и нужно применять только для одного, объясняется в Бхагавадгите, чтобы понять себя как душу, отличную от тела, как душу, отличную от тела, которая проходит постоянное перерождение в новых и новых телах. Вот тогда эти способы приносят благо. Иначе они превращаются в очередной поиск каких-то материальных наслаждений. То есть мы не помним этого, мы забываем этот процесс, как душа переходит из тела в тело. В этом проблема. Но этими способами можно это восстановить. Можно восстановить. Мы не помним, как получили вот эту родовую травму. У всех была родовая травма, могу всех обрадовать. Все прошли через родовую травму. Родовая травма сейчас немножечко так просто описывается, как сказать, последний момент всего этого процесса. В действительности родовая травма в аюрведе, в древнейшей медицине, описывается как пребывание, как вот это многомесячное пребывание в утробе. Вот это и все описывается как родовая травма. То есть если мы сейчас попадем в такие условия, если нас сейчас связать скотчем, куда-нибудь в гастрюлю затолкать, это называется травма, представьте, несколько месяцев в таких условиях провести. То есть, и бесполезно стучаться, все только прислушиваются, о, стучится, ничего себе, молодец, а ему, То есть родовая травма, вот это называется родовой травмой, мы проходим через эти тяжелые условия, и следствием такой родовой травмы, описывают ученые, является утрата памяти о предыдущем рождении. Все забудешь за эти 9 месяцев, все, ничего не вспомнишь. Забудешь, о себе забудешь вообще, кто ты такой. Поэтому и память отключается, в общем-то, вследствие этой травмы, утрата памяти. Поэтому человек разумный должен, говорится буквально, сейчас процитирую, 4 дневных стражи использовать все научные способы для восстановления своей памяти. Сейчас я объясню. Это спасает его от последующего перерождения. Если он вспомнит о том, что он душа, что он отличен от тела, и что он проходил этот процесс, это поможет ему избежать следующего. А мало кому хочется, по мне, так сказать, попасть в следующую веселую форму, например, животное, по своей глупости. Вот это слово «стража», я просто его упомяну, я расшифрую. Слово «стража» буквально означает 3 часа. 3 часа в такой, в классификации суток. Сутки делятся на 8 страж, и, соответственно, 4 стражи это дневное время, 4 стражи это ночное время. У нас, правда, дневное время побольше страж получается, поэтому страсти побольше. И в результате мы должны подойти к этому выводу о себе, мы должны понять себя, мы должны понять смысл жизни, смысл перерождения, вспомнить это все, вспомнить все в действительности. И необходимо также защититься от ошибки. От ошибки. Ошибка, скажем так, неуважения. Ошибка неуважения. На пути духовного развития мы можем встречать различные препятствия. И одно из самых серьезных – это фанатичность, которая не позволяет нам слушать чужое мнение о самом себе. Фанатичность – это даже не то, что мы не можем слушать что-то против наших идей. Это, в принципе, даже не фанатичность. Настоящая фанатичность – это когда я не могу ничего слушать о самом себе. О самом себе. Вот тут проблема. То есть такой человек гордо стоит на краю обрыва, но когда ему об этом намекают, его это только раздражает. На себя посмотрите. Его это только раздражает. То есть он начинает доказывать всем вокруг, что неважно, есть обрыв или нет, важно никогда не сходить со своего пути. Он думает, что даже малейший шаг в сторону – это уже предательство. Однако путь не бывает строго прямым. И умение обходить опасные участки дороги вовсе не является предательством. Это называется практичность. Или на санскрите юкта-вайраги. Умение обойти препятствия, чтобы пойти дальше. Чтобы пойти дальше. Вот это практичность. Препятствия нужно обходить. Знаете, фанатичный водитель. Ну и что столб? Главное не сворачивать от своего пути. Это ж странно. Это странно. Надо объехать. Для чего объехать? Чтобы дальше. Чтобы дальше. Если остановиться, развернуться, уехать, тоже глупо. Но вот объехать и дальше пойти, это практично. Поэтому сегодня я читал, Сальвадор Дали говорил все время фразу. Говорю, я уважаю любые убеждения, прежде всего те, которые не согласны с моими. То есть это вот, в общем-то, умение послушать о себе самом. Это позволяет, в общем-то, не разбиться какой-то опасный момент, позволяет немного застраховаться от этих глупостей, которые могут появиться, которые, в принципе, должны появляться. В этом принцип этого стиха. Вопросики, пожалуйста. Да, мы говорили об этом, мы говорили, что есть два способа, что делать с дурными мыслями. Если мысли греховные, от них нужно отказаться. Если мысли благочестивые, их нужно правильно исполнять. Это значит бороться. Ну и что в голову пришла идея взять камень и стукнуть кого-то по голове? Как это я не должен этому противостоять? Я должен этому противостоять. Я должен пойти и биться головой об стену, чтобы не бить другого камнем по голове. Я должен этому противостоять. А иначе вся уголовная система будет мне противостоять. Меня арестуют, потом посадят в тюрьму. И 10 лет я буду об этом думать. Очень, так сказать, радостно. Как это не надо противостоять? Надо противостоять. Если мы едем и перед нами столб, нужно остановить машину? Как не нужно остановить? Нужно остановить. Поэтому есть это, в общем-то, остановка, мы можем себя останавливать. Называется культурный человек, он себя останавливает. Он себя останавливает. Именно это нас проверяет. В общем-то, что у нас в действительности это внутри. Когда мы, так сказать, молотком по пальцу попадаем, что мы скажем? Что мы скажем? Мы должны уметь себя останавливать. Да, если не нужно останавливаться, если это не греховно, то есть греховное то, что смертельно. То есть грех убивает, все, грех аннулирует жизнь. Если мы совершили грех, жизнь аннулирована. Все, жизнь потеряна. Зачем терять жизнь? Жизнь надо терять. Надо жизнь терять. Поэтому то, что греховно, нужно явно остановиться. Если увидите человека, человека сбивать не надо. Нужно остановиться, на тормоз нажать, как бы не хотелось ехать дальше. Но если это не греховно, если это камень на дороге или яма, объедьте ее, какая проблема? Нужно правильно объехать. Правильно объехать, чтобы не испортить машину. Вот и все, в принципе, два способа. Мы не можем просто ехать вперед просто так. Если это греховно, и мы совершаем это действие, мы аннулируем жизнь, все. Жизнь аннулируется. Попробуйте аннулировать такой грех. Не аннулируешь. Много-много лет уйдет в тюрьме, чтобы аннулировать грех. А если мы не объезжаем, так сказать, благочестивые действия, если мы их не осуществляем правильно, мы разбираем машину, так сказать, мы вредим самому себе. В этом тоже есть, так сказать, глупость. Какой смысл на яму-то наезжать? Нет смысла на яму наезжать. Потом сколько будет проблем. Да, не смертельно, да, не греховно. Никто нас не осудит, что я в яму въехал как следует. Никто не осудит. Пожалуйста. Ну что скажут? Дурак скажут. Почему? Потому что сам себе проблем прибавил. Правильно? Сам себе проблем прибавил. Это тоже какая-то глупость. Поэтому, а к нам приходит какое-то желание, мы должны его идентифицировать. Греховное — тормозим. Тормозим. Это называется сила разума. Сила разума — это останавливать греховные желания. И по-другому сила разума проявляется, когда мы видим благочестивые желания, хорошие, мы его правильно исполняем. Правильно исполняем, красиво исполняем. Потому что это тоже трудно. Нелегко остановиться, когда возникает греховная глупость. И далеко нелегко правильно осуществить позитивные желания. Также нелегко. Также нелегко. В современной эзотерике встречается вот эта концепция, что, в общем-то, желания, они должны сами уйти. То есть мы их должны изжить. То есть исполнять, пока не надоест. Это немножко не наш путь. Потому что Бхагавадгита говорит, Бхагавадгита сравнивает это мышление современное со способом тушить костер дровами. Поэтому, к сожалению, чувства ненасытны, желания бесконечны, и появляется, в общем-то, наркотическая зависимость. Наркотическая зависимость не только от наркотика появляется, а от любой привычки. Но любая привычка, она настолько порочна, что она переходит с нами в следующее рождение. И мы рождаемся уже с привычками. Уже есть вкусы, уже есть предпочтения, уже есть какие-то тенденции. Уже одно нравится, другое нет. С самого детства. То есть все переходит с нами дальше. Поэтому да, нужно четко классифицировать. От греха нужно отказаться. В общем-то, это общая рекомендация всех трактатов. А благочестивые желания нужно культурно исполнять. Культурно проявлять. Другого пути нет. Другой путь точно приведет в тюрьму. В тюрьму или к саморазрушению. Поэтому он самодоказателен. Чем интересны веды, говорится? Веды интересны тем, веды самодоказательны, и доказательность вед заключается в тех, кто им не следует. То есть вот веды говорят, не совершай грех, жизнь аннулируешь. Человек думает, ну какая проблема, сейчас пойду ограблю магазин, и у меня будет денег, я буду всю жизнь не работать. И буду кушать всю жизнь спокойно, не работать. Ну, так просто все. Он идет, совершает грех, грабит. И получают 10 лет тюрьмы. И каждый день ему объясняют, что ж ты, такие простые вещи, всем известны. Ты не можешь понять. Грех, грех. Грех — то, что аннулирует жизнь. Современному человеку это слово не нравится. Можно назвать это убийство собственной жизни. Если не нравится слово грех, если оно слишком религиозное, пусть будет убийство самого себя. Самоубийство. Грех — это самоубийство. Просто самоубийство. Взять, убить 10 лет жизни. Бух, аннулировать и все. Это самоубийство. Поэтому как же не останавливаться? Надо останавливаться. Надо останавливаться. Иначе все просто разрушится. Просто разрушится. То есть это доказуемо всеми способами. Если дверь закрыта, лучше перед ней остановиться. Иначе будут последствия, шишка будет на голове.
пришли к страже, из комнаты души. Но у них это еще...
А мы не говорили об этом, я говорю, что в течение 4 дневных страж.
Ага.
Да, то есть все, все время бодрствования.
Угу.
Все время бодрствования. На определенном моменте, на высших стадиях йоги, и 4 ночных стража тоже подключатся. Но не сразу. Когда человек действительно очищается, на это уходит какое-то время, то ночью его сознание также продолжает очищаться. Но не сразу. Не на первых стадиях йоги. На последних стадиях йоги. Поэтому как минимум 4 дневных стража, говорится. А потом 4 ночных сами подключатся на определенном этапе. Пока нам всякая глупость снится. Всякая ерунда. Поэтому сознание еще не подключено. Вот когда начнет Бхагавадгита сниться, наизусть, все 4 стража будете вспоминать Бхагавадгиту, значит, сознание подключилось. И ночные стражи тоже будут участвовать. Поэтому называются стражи, в общем-то. В этом случае день будет нашим другом, день будет нашим защитником, если он будет посвящен духовному росту. Или это уже будет не стражи, это будут враги. День превратится во врага. Если мы будем искать не истину, а глупости. Поэтому лучше, чтобы были стражи. Глупость явно не защитит.
Отношение фанатичности, умение послушать о себе самом, это нужно уметь выслушать мнение любых людей в любой ситуации, или имеется в виду все-таки мнение тех людей, которые выше?
Особенно полезно мнение тех, кто выше. Оно особенно полезно, так как оно дает цели. Мнение тех, кто равен нам, дает решение насущных проблем. Мнение тех, кто младше нас, дает нам возможность помочь. Помочь и избавиться от невидимых для меня эгоистичных тенденций. Потому что равные не будут говорить. Зачем им с нами ссориться? Старшие не будут, у них нет времени с нами разбираться. А младшие, они естественно об этом говорят. То есть для младшего критика это его естественное состояние сознания. Поэтому не грех и послушать. Поэтому, например, царь, раньше он переодевался, выходил в народ. Это была традиционная практика для царя. Он переодевался, ходил, у него волосы дыбом вставали. Он заходил в какую-нибудь таверну, и все цари, о ком еще? О Путине, правильно? О медведе, о ком еще? О нем, о политике. И поэтому он сидел, слушал, у него волосы дыбом вставали. Потом он шел, менял что-то, разбирался. Только их не наказывал, потому что это их естественное состояние критиковать. От них невозможно требовать чего-то высокого. Ну да, о чем говорить? Это о том, что видно. О погоде, о зарплате. И о Медведеве, о чем еще говорить? Не о чем больше говорить. Поэтому они выходили, слушали. Слушали, сообщали. Вот это вот есть анализ народного мнения. Это, в общем-то, анализируется. Нужно уметь это послушать. Не умеешь слушать, все, ты уже не царь. Если ты не можешь выйти в народ и послушать о себе, ты не царь. Поэтому это была практика такая. Его узнавали. Говорю, вот молодец. Недавно совсем еще наши последние цари, читал ее историю, рассказывал, да, они спокойно выходили и гуляли вокруг Кремля, абсолютно спокойно, с народом разговаривали, их не всегда узнавали, иногда даже в лоб им пытались дать, сельский мужик шел, ну там за ним стража, конечно, приглядывала из-за угла, ну вот гулял, выходил, то есть вокруг. Сейчас уже вы не встретите так просто. Это уже, значит, если гуляй, значит, предвыборная кампания. Значит, охраны больше, чем людей, которые пришли посмотреть. Уже не может так человек выйти, уже не может о себе послушать, уже сразу будут проблемы. В этом принцип. Это дает возможность действительно развиваться. Поэтому вот такие, да, существуют. Возможность избавиться от фанатизма. Если не могу слушать, значит, точно фанат, 100%. Значит, точно фанат. Точно фанат. Ну, конечно, злоупотреблять тоже не надо. А то депрессия начнется. Поэтому это не каждый день они ходили так. раз в полгодика прогуляются, на полгодика хватает впечатлений. Не нужно слишком в это погружаться, потому что уж больно депрессивное состояние возникает. Слишком много, когда о себе знаешь, и так подозреваешь, что не все хорошо. А когда еще от других постоянно слышишь, так вот услышали и пошли с этим работать. Слишком часто. А люди и так добрые, они будут помогать время от времени, напоминать, над чем стоит поработать. А когда начнешь работать, еще будут говорить, смотри, что я себе корчить, ничего себе, хорошим хочет показаться. То есть на всех этапах будут помогать. От начала до самого конца. То есть не будет такого состояния, сразу хочу от иллюзий всех избавить, не будет такого состояния, что вы поймете абсолютную истину, и все будут вас уважать и любить. Никогда не будет такого состояния. Никогда не будет. Все время будут немножко в спину поплевывать, критиковать и говорить, вот что себе корчит. Святого корчит. Сразу хочу, чтобы не было ложных ожиданий. Поэтому настраивать и что так и будет. Так и будет. Мы будем ближе к истине. А все остальное также останется. Все так же останется. Но мы будем ближе к истине. То есть не ждите изменений во мне, вовне. Они не обязаны происходить. Мир стабилен. Система отработана. Это очень хорошо. Она нас будет, эта система, защищать на протяжении всего пути. То есть система, она, видите, уникальна по своей природе. Для человека деградирующего система будет являться ускорителем деградации. А для человека развивающегося система будет являться ускорителем развития. Выбор за нами. То есть не система диктует движение. Нет, мы выбираем, куда двигаться. А система помогает. Как хлыст. Хлысту все равно, в какую сторону, так сказать, лошадь гнать. Лошадь, в общем-то. Главное, какова цель поставлена. А хлыст, в общем-то, он и есть хлыст. Поэтому вот эта система в виде хлыста такого, то есть ускорителя, очень хорошо ускоряет. Посмотрите, все бегают. Весь вопрос, зачем они бегают? Бегают все. Бегают все. Ускорение придается. Система работает. В Москве очень хорошо работает. Видите, как все бегают? Спотыкаются. Тут, да. Отработанная схема. Принцип состоит в том, что на первых этапах йоги мы видим только великих личностей. Когда мы будем развиваться, мы увидим, что все вокруг прогрессируют. И поэтому успокоимся. Конечно, Лениным стать трудно. И Медведевым тоже не получится. И святым не так легко. Но стать нормально развивающимся, нет никаких проблем, что все вокруг нормально развиваются. Посмотрите, сколько народу. Вон вчера сколько было народу. Огромная толпа, все хотят развиваться. Никакой проблемы. Я сейчас приведу такой пример. Что мы можем сделать? Мы можем... как его назвать-то? Тот, кто идет впереди нас. Лидер. Да? Лидер. Путеводитель. Кто он? Проводник. Хорошо. Пусть будет проводник. Мы должны стать проводником или мы должны идти за проводником? Как вы думаете? Мы должны идти за проводником. Мы никогда не станем проводником. Вот вы реально, за кем-то идете, вы едете за какой-то машиной. Вы не знаете дорог. Вы должны стать этой машиной, или вы должны ехать за этой машиной? Вы должны ехать за ней. То есть задача идти за проводником, а не стать проводником. Зачем стать святым? Достаточно идти за святым. А он знает, куда идти. А когда я хочу именно стать святым, это уже мое эго. Мое. Я же не говорю ваше, я говорю мое. Я говорю мое. Понимаете? Идти. То есть идти, да, идти это вторая роль, но она спокойная и она реальная. Идти никто не мешает. А вот стать, это уже, скажем так, немножко материальная задача. Материальная задача. То есть все, в общем-то, материалисты, они мыслят, я хочу стать таким же. Я хочу стать Какао Пугачева там, я хочу стать как Дима Билан. Вот. Я хочу стать таким же. Нет. А вот помогать никто не хочет. А вот идти за ними никто не хочет. В этом принцип. Поэтому, в общем-то, звезды это всегда те, кто указывают путь. А все идут туда. Кто-то должен указывать, да, это необычные личности, конечно. Их немного. Ну и путь, в общем-то, становится ясен. То есть он был пройден уже много раз. Время от времени великие личности приходят и напоминают, чтобы он не зарастал. Проверяют. А наша задача быть смиренными. У нас путь смирения. Что это значит? Тихонечко идти по проложенному пути за спинами тех, кто этот путь проложил. Наша задача быть смиренными. Не нужно быть великими святыми. Нужно быть смиренными последователями. Смиренными. То есть Веда говорит даже не быть слугой святого, а говорится быть слугой слуги слуги святого. Даса, даса, анудаса. Слугой слуги слуги. Уже даже быть слугой святого это эгоистичное желание. А вот быть слугой слуги слуги святого, вот это делает нас действительно искателями. Вот это делает нас действительно духовными личностями. И как только я действительно становлюсь слугой слуги, слуги святого, я сам становлюсь святым. Как только я слуга святого, или не дай Бог, сам святой, это уже все, мое эго, значит, стало, вело меня опять в материалистичность. Поэтому в Ведах предупреждается, Кришна говорит, не тот мой преданный, кто говорит, что он мой преданный. Тот мой преданный, кто говорит, что он преданный моего преданного. Видите, как интересно.
Да, ведь, ну, там, допустим, чтобы вернуться там, в духовный мир, да, надо же абсолютно чистоту там, сердце, сознание, и все, то есть вот очень такая высокая планка.
Да.
И
да.
Вот, достаточно очень высокая планка, и ну, то есть ты реально понимаешь, что ты этой планки никогда не достигнешь. Даже никаких вариантов на эту тему размышлений нет, что это вообще возможно. Потому что это все настолько все такие тараканы, совершенно жуткие, а как же это? Это же нужно добиться очень высокого уровня, потому что очень высокая ну, цель, да, и очень цена должна быть такая же, но у тебя нет, как вы говорите, на это денег.
Цель просто идти по этому дороге за тем, кто уже идет. Вот цель. А саму цель вы даже понимать сейчас не можете. Мы не можем сейчас сказать, что мы идем к абсолютной истине. Чтобы это понимать, нужно понимать абсолютную истину. Мы идем за тем, кто понимает абсолютную истину. Понимаете? В этом наша задача. То есть не нужно ставить непонятные цели. Когда вы ставите непонятную цель, вы не понимаете. Я говорю, как стать абсолютно чистым? Вы не можете понять, что такое абсолютная чистота. Но мы идем за тем, кто это понимает. Этого достаточно. Там разберемся. То есть не нужно ставить цели, не нужно для себя ставить цели проводника. Нужно для себя ставить цели последователя. Цель последователя очень простая. Держаться за мамину юбку. Понимаете? Ребенок, он ничего вообще не понимает. У него есть одна цель, мамина юбка. Все, он уцепился и держится изо всех сил. Мама знает, куда идет. Как мама может объяснить своему там пятилетнему ребенку, что она идет в налоговую инспекцию, а сдавать форму F-244, я не знаю. Мне просто. Как она может ему это объяснить? И как ребенок это может понять? Как он это может объяснить своей подружке в детском садике, куда они ходили? Какая главная задача? Держаться. Подрастете, будет понятно, что такое налоговая инспекция, что такое форма. от чего-то. То есть для всего свои цели. Поэтому путь это, в общем-то, это принятие пути. А понимание на каждом уровне свое. Поэтому на первом уровне мы эти уровни, помните, проходили, да, 5 уровней? Первый уровень это уровень сатвы, это понимание чистоты. Чистые могут быть все. Как это вы не можете быть чистым? Мыться хотите? Ну, хочется мыться. Ну, вот понимание первого уровня есть. Вот уже первый уровень йоги, сатва. А второй уровень дхармы. Хочется свои долги осуществлять? Долги хочется давать? Или вы только занимаете, никому потом не даете специально? Хочется долги осуществлять? Тут уже второй уровень йоги. Вторая ступень йоги. Третий уровень атмы. Атмы. Это понимание отличия души от тела. Вторая глава Бхагавад-гиты. Вроде прошли. Вроде какое-то теоретическое понимание должно быть, да? Хотя бы. Ну какое, видите, вот третий уровень йоги. Четвертый уровень, парам-атма. Душа есть в телах всех живых существ. Что-то начинает появляться, да, такое понимание какое-то. Что они тоже живые, что у них тоже есть души. И пятый уровень, Бхагаван. Что есть отец всех живых существ, Бог. Есть такое понимание? Ну вот, видите, какая проблема? Никакой проблемы нет, вы понимаете все. Вот это главные основы абсолютной истины. Вот они, 5 ступеней йоги. Вы их понимаете. Да, они не отработаны, факт. Они не отработаны. Поэтому мы сейчас не стоим на этой 5-й ступени. Мы ходим туда-сюда со ступеньки на ступеньку. Вот в чем проблема. Утром на одну встали, вечером на вторую, третью перепрыгнули. И так целый день туда-сюда по ступенькам носимся. То есть это называется каништха. Каништха это тот, кто нестабильно стоит на ступеньке. Вот в этом наша проблема. А раз мы нестабильны, нас потрясывает, то есть мы не удовлетворены, потому что нет стабильности. А вторая ступень это ништха. Ништха, когда я утвердился на своей ступени и понял, вот тут я должен навести порядок, и потом уже, так сказать, дальше разбираться. Это уже ништха. Тут уже спокойствие приходит. Поэтому с этой беготни туда-сюда нужно понять, так сказать, на чем мне сосредоточиться, и идти спокойно за теми, кто знает, как эти все 5 ступеней проходить. Вот в этом принцип. И, в общем-то, ничего сложного. То есть 5 ступеней ясны. А вот углубление бесконечно. Углубление бесконечно. Как математика. Она, в принципе, проста. То есть, если к одному яблоку прибавить еще одно яблоко, будет 2. Но развивать это понимание можно бесконечно. Также эти духовные принципы. То есть, в общем-то, мы их уже проговорили по 100 тысяч раз. Но понимание будет все глубже и глубже и глубже с каждым годом. В этом принципе. Принцип состоит в том, что есть 2 типа гуру. Первый тип гуру называется шикша-гуру. Шикша буквально дающий наставление. И в этом плане все могут играть роль гуру для развивающего человека. Если человек ищет, то он способен извлекать пользу от любой помощи, которая к нему приходит. Поэтому роль шикша-гуру может играть любой, кого вы способны принять, как дающего наставления. Поэтому шикша-гуру может быть много, хоть 100. Например, мать это всегда шикша-гуру, отец, посмотрите, первую часть жизни, ну, родители играют шикша-гуру, потом учителя и так далее, все разумные, все старшие. То есть шикша-гуру это достаточно большая область, они могут, в общем-то, расширяться, эта концепция может расширяться. Есть второй тип гуру, ну, я сейчас грубо, есть второй тип гуру, это дикша-гуру. Дикша-гуру это тот, кого мы принимаем как отца, то есть мы вступаем фактически в родственные отношения. И поэтому он берет за нас ответственность довести нас до духовного мира, а мы даем ответственность следовать этим рекомендациям. Дикша-гуру поэтому один. И он принимается из шикша-гуру. То есть тот шикша-гуру, который вам становится отцом родным, его вы потом принимаете как дикша-гуру. То есть дикша-гуру это отец родной, тот, кто становится духовным отцом. Поэтому так его и называют, духовный отец. И правило таково, нужно принимать те наставления от шикша-гуру, которые концептуально не отличаются от рекомендаций дикша-гуру. Вот это правило.
В современном мире есть доступность этой божественной информации. Если в прошлом веке информация от гуру исходила нескольким преданным ученикам, то сейчас через каналы СМИ, через печатное слово, через аудио, видео информацию, через радио, телевидение, мы знаем о том, что людей, проповедующих истину, много. И говорят они практически об одном и том же. Об истине, о высшей истине, о предназначении человека, о его пути. Хорошо говорят, красиво, иногда одинаково, иногда чуть-чуть по-разному, но все об одном и том же. И вот проблему современного человека, как вот в этом изобилии информации и многочисленности святых людей найти своего Бога.
Святых всегда было много, и сейчас не самая большая активность святости на Земле.
Известности,
ну, известности никакой нет. Никто никого не знает. Давайте выйдем на улицу и спросим, перечисли святых по именам. Давайте тест проведем. Он ни одного не назовет.
Человек, который...
Ни одного не назовет.
Которому доступна стала такая информация.
Тот, кто хочет искать. Опять-таки это искатель. Вот, вот любого вот, возьмите обывателя, его спросите, назови имена святых людей. Ни одного не назовет. Факт. Вот если человек ищет, да, он уже узнает имена, он уже слушает, он уже целенаправленно ищет. И это да, это называется поиск гуру. И он всегда был, поиск гуру был всегда. Что значит? Необходимо сближение. То есть буквально метод такой, задавать вопросы, получать ответы. И это дает понимание, что за личность передо мной. Пока мы просто слушаем, нет понимания, что за личность. Когда мы задаем вопросы, получаем ответы, происходит сближение. И на определенной стадии сближения мы понимаем, это мой учитель или нет. Проблема современного человека в нежелании сближаться. Он принимает гуру без реальной практики гуру и ученика, без вопросов и ответов. Потому что принять гуру, это следовать наставлениям гуру. А значит, нужно задавать вопросы, как мне им следовать. И тут, если человек действительно это задает, он просто поймет, о, так это не мое, мне это не надо. Это не мое, оказывается, потому что я не готов этому следовать. Не готов этому следовать. Например, наш Шрила Прабхупада, тот учитель, за которым мы следуем, у него постоянно происходили эти истории. А к нему приходили богатые индусы, еще кто-то, он был очень известный гуру. Говорит, пожалуйста, будьте моим учителем. Он говорил, хорошо, условия. И он перечислял вегетарианство, верность жене, никакого алкоголя, никакого курения, никаких азартных игр, постоянное повторение молитвы. Тут говорит, ой, что-то я, извините, передумал, мне пока надо еще подумать, и все. Знаете, принцип-то, как только мы начинаем разговаривать действительно с учителем, а как за ним идти, и тут же проявляется, это мой гуру или нет, вообще я созрел или нет. Поэтому проблема, скажем так, средств массовой информации, это невозможность задать вопрос. Нет прямого общения. Поэтому поиск гуру очень прост. Кого-то вы восприняли как более-менее развитую личность. Приходите, задаете вопросы, получаете ответы, в сознании формируется концепция. Могу я за этим идти, не могу я за этим идти, это мое или не мое. Потому что да, все говорят похоже, потому что в принципе истина да. То есть, в общем-то, если человек более-менее говорит о истине, то свет, знание, он, в общем-то, похож. Но метод концептуально отличается. Методология в корне отличается. В корне. Метод вообще разный. Методики разные. Поэтому истина, да, она радостная, веселая, она чистая, хорошая, замечательная, все они говорят. Но методология, метод достижения, путь, вот тут большие отличия. Поэтому поговорите о пути. Когда вам говорят об истине, вы поняли, говорят об истине, а каков ваш метод? Какой ваш метод? Какой ваш метод? Вот, например, наш метод таков, вот я его перечислил. Вот только что перечислил. Не слышали? Я еще раз повторю. Вегетарианство. Да, 20 лет вегетарианство я следую. Верность жене, верность семье. Отсутствие интоксикации, да, отсутствие азартных игр. То есть чистая жизнь. И молитвенная практика. Молитвенная практика. Например, я молюсь 2 часа в день. Молитвенная практика. Вот те простые методы, которые приняты в традиции Гаудия вайшнавизма. То есть это вот такая методика. Очень простая.
Там нет слова ни одного слова, а служение другим.
Где там?
Вот то, что вы перечислили.
Молитва – это служение всем. Как это нет служения другим?
Бескорыстная помощь.
Я сейчас объясню, когда я никого не убиваю, когда я вегетарианец, это помощь всем живым существам, раз. Когда я не изменяю своей семье, это помощь всей моей семье. Когда я не употребляю интоксикации, я доставляю радость всем своим окружающим. Когда я не проигрываю деньги, я также доставляю радость всем живым существам. Это максимальное благо, которое можно принести. А все остальное, что у меня есть, я задействую в своем духовном развитии, насколько могу. Но благотворительность — это не путь для всех. Благотворительность такова, что у вас могут быть деньги на благотворительность, если вы имеете в виду вот эту саму профессию благотворителя. А может и не быть. Может денег только на свою семью хватать. Почему нет? И это уже максимальная благотворительность, если я поддерживаю свою семью, не изменяю этой семье, не пью, не предаю, если я больше никого не убиваю. А благотворительность — это метод правильно использовать лишние деньги. Те, которые остались после заботы о тех, о ком я должен заботиться.
А о чем? Не о деньгах, а о любви к ближнему.
А разве это не любовь? Я их не ем. Я им не изменяю. Что такое любовь? Любовь — это не убивать, не изменять, не насиловать, не обманывать, не доставлять им беспокойства. Когда я вас не убиваю, вегетарианство называется, это любовь? Знаете, вот зеленые говорят, мы любим животных. А потом что делают? Вечером съедают их. Очень подозрительно. Потом я говорю, я люблю мою жену, а через 10 лет ее бросаю. Понимаете? Или я говорю, я вас так люблю, но сегодня приду пьяный в усмерть. И так потихоньку вас побью. Немножко. А потом я проиграю все свои деньги в казино. Вот любовь — это деятельное чувство. То есть требуется некоторая деятельность. Поэтому вот как раз именно в этих принципах, в духовных принципах и идет расшифровка этой любви. Вот она, любовь реальная. А все остальное — это сентименты, слова. Но любовь должна в реальных действиях выражаться. Поэтому вот в этих духовных принципах, в разных традициях они по-разному описаны. Но одни и те же. В них и задается, что такой человек тут же становится любящим. Тут же становится любящим. А уж сколько он может любить, это уже от его ситуации зависит. У кого-то семья 2 человека, а у кого-то семья 60 человек. Поэтому уж какая семья нам досталась, такую мы и любим. Насколько можем проявлять эти качества, настолько и можем. Дай это Бог, чтобы так получалось. Не так просто проявлять качество любви. Поэтому любовь ко всем живым существам в этих 4 принципах выражена, а любовь к Богу выражена в молитвенной практике. Вот видите, как интересно. А что еще-то я могу сделать? Подходите каждого в лоб целовать или что? Каков еще метод любить? Любить не изменять, но любить не мучить, но любить не убивать, любить не вредить. Вот она, любовь. А чувства — это чувства. Чувства могут приходить, уходить. Но они пришли или ушли, а я не изменяю. Любовь? Любовь. Это тоже любовь. Любовь — это когда чувства пропадают, а я не бросаю свою жену. Это любовь. А если у меня чувства пропали, я бросил, это не было любовью, значит. Это была эксплуатация. Это было насилие. Я совершил насилие. А так, вы знаете, люди курочку растят, 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 и потом на день благодарения ее съедают. У меня было такое, у меня растили кролика в семье. Растили, 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 растили. И на Новый год, оп, кролика. У меня такой был шок вообще, я до сих пор помню. Я до сих пор на всех кроликов, как на последнего смотрю. То есть, у меня ужас. Был любимый кролик, я его съел на Новый год. Да. Ужас. Какая же это любовь? Не любовь. То есть любовь — это реальные действия. И вот они как раз в религиозных принципах, они выражены. Но современный человек не хочет любить, он хочет эксплуатировать. И религиозные принципы мешают эксплуатировать. Мешают эксплуатировать. Они говорят, разлюбили, но зачем жить вместе? У меня же любовь пришла. Это-то была не любовь, вот теперь пришла любовь. Нет. И то не было любовью, и не пришла к тебе никакая любовь. Ты предатель. Ты просто предатель. Ты предал одного, теперь идешь другого предавать. Какая же это любовь? Это не любовь, это предатель. А поэтому даются клятвы на всякий случай. Военные дают клятвы. клянусь в России, родине, не предавать ее. А вдруг он потом, так сказать, выберет себе Китай, кто его знает. И также на свадебной церемонии тоже клянуться, клянусь любить, несмотря ни на что, в радости и в горе. Чтоб все точно помнили, что такое любовь. Поэтому любовь — это клятва. И человек духовно развивающийся дает духовные клятвы. В разных традициях просто они по-разному звучат. Но он также дает эти клятвы. Никого не убивать, никого не предавать, никому не изменять, никого не мучить. Простые клятвы. Простые человеческие клятвы. Очень хороший человек. Также он дает клятву на любить Бога. Это называется молитвенная практика. Вот все, очень просто. Очень просто. Простейшая концепция. Простейшая концепция любви. Причем именно в действиях выражающихся. Не в словах, а в реальных действиях. Что такое любовь? Просто не изменяйте, все, вот и любовь. Уже много. А чувство — это очень подозрительная вещь. Пришло, ушло. В течение суток чувства меняются до противоположного. В течение суток. Туда-сюда. То есть они утром могли любить друг друга, а вечером уже ненавидеть. Ну и что теперь? Любовь — это умение продолжать отношения. Умение продолжать. Разобрать? Так, а кто мне скажет, когда у нас следующая лекция? Где секретарь у нас? Скажи точно мне дату следующей лекции. Вот точно мне скажи сейчас. Ты должен был составить расписание, чтобы всем сегодня объявить. Столько времени ушло, чтобы составить это расписание. Сейчас мы должны точно сказать, когда будет следующая лекция.